Осталось ему дело чистой бестелесной японской выжимкой из его состава. И похороны высшее торжество общества, где оно демонстрирует, что лишь человек, что лишь человек может остаться бессмертным, как дух. И похороны, по этому богатству, это официоз. Но смерть выжимает слезы, и никогда из-за человека не лилось столько влаги, как на тризне, на поминках. Этот человек фал, вот его словечко, его термин, став навеки прямым, костью, облагаемой в горе дерева, гроба, по чреву земли, своим последним путем источает, сеет вокруг себя влагу, орошает ее и умягчает. И вот почему интереснейшее наблюдение: похороны официальных и общественно значимых лиц бесслезны. А слезы как раз, чуть ли не по розовости, говорит Гаша, льются из-за ничем не примечательных людей, которые проявились дома, в семье, в частном кругу человеческих отношений. Брошенных нищим духом прибирает и вознаграждает Эрос. Вот она как раз переход Логоса в Эрос, пока она достигающая какого-то парадоксально невозможного единства. Однако же это так. Значит, семейная комедия. Там есть примечательный такой персонаж, комический, трагикомический, дед некий, да, с которым Георгий Дмитриевич
не
знал.
Нет,
я говорю, нет, но реально, за которым он не находился, да.
Вообще не.
Да, он с ним, видимо, и общался, и выпивал, вот, и все такое прочее. Самогон, да. И про деда очень пронзительные, и одновременные, и теплые, и очень глубокие слова. Значит, чувствуется, что как и Толстого поразило вот такое историческое народное отношение к деду смерти. Вот он пишет: «С дедом опять сговаривался варить самогон, а у него еще причина. Бабка это моя, гляди, помрет, надо наготовить. Боже, вот так научиться одна, вот так бы научиться относиться к смерти». И далее следуют такие продолжательные размышления. Ну что же, смерть чище, чем жизнь. Жизнь как раз гниение, вонь и смрад, и тление, все время воспроизводящееся, а смерть – возврат или разрушение в неорганику, в ее чистоту, в огонь, пепел, в камень, из земли покостенелость, кости белые и чисты, так даже как тело, белое, живое внутри, кровянистая, красно-коричневая жижа, кости и брать в руки небрезгливо, а внутри тела – фу. В результате такого вот деревенского избыточного симбиоза жизни приходит Гача к радостной оценке смерти, как очистителя мира и себя, значит, вот он пишет. Поэтому говорит, понятен деловой подход деда к грядущей смерти с рыбалки. Та же работа, как дрова пилить, вовремя посадить, что зерно и человека. И человека как следует надо полить, возлияние при отправлении на тот свет. Свет ведь гениально, да тот свет. Ведь не та же тьма, да, русское сознание народное, тот свет почему-то, да. Свет ведь так в русском сознании не в тьму умастит. Вот это все соглашусь удачи с тем, что называют праздничной сущностью жизни, которая постоянно загнивается в нашей трудной трудовочности. Но он бы не был мыслителем, он бы не был философом, если бы только лишь продуцировал одну сторону смерти. Есть ну, другая, антиномичная сторона смерти, темная, вот, которая близка как раз к русской вот философской сатриологии, я не нахожу сходства и с Федоровской линией. То есть что говорит по этому поводу удачи? Значит, он говорит о смерти как очищении, но теперь он говорит о смерти как отвращении. Вот даже семантическая игра. Смерть очищение, смерть отвращение. То есть вот и так, и так. Поэтому это антиномия, поэтому это два в одном, поэтому это философия. Смерть очищения, смерть отвращения. И вот уже о смерти как об отвращении Гача пишет следующее. Когда человек умирает, он превращается из «я» в вещь, отчуждается в люди. И родные даже с необыкновенной скоростью отворачиваются брезгливо. Но это отчуждение совершается одновременно и в окружающих, и в умирающих. Я, умирая, отворачивается брезгливо от своего гниющего тела и улетает от него, испустил дух. И тот же процесс в душе живущих. Из чего этого одинакового отношения к трупу следует их тождество. Но это уже духовное тождество, единение души и других, которые и есть подлинно мои и зона истинного обитания я. Ибо хоровод душ людских, плавец памяти, практически не смертный. Вот здесь, в этих словах, прям есть сходство родовое с Федоровской родовой единство всех со всеми. Всех со всем и со всеми. Вот дальше пишут, со чувством, и с облаком, и с травкой, и с небытием, со смертью, с Христом, со всем. Тогда я весь уже и есть, во всевозможное вместил свое существование. Капитал своего я поместил на прочность и на вечность. То есть вот уже такая армия, уже соединения. И вот такие фёдоровские интонации в отношении к отцам, к смерти отцов, к памяти отца, я нахожу в книге «Жизнь с мыслью», там вот раздел это называется «Воспоминание об отцах». И там, ну, я даже не знаю, как назвать этот жанр, но какой-то плач, заклинание об отце. Он пишет дальше. «Отец – источник слез». Это прям молитва какая-то, да? «Отец». Ну вот, видите, но ее нельзя просто пройти мимо нее. «Отец, источник слез, дай я завоплю, па, как дети мои, где ты там, куда исчез, в какие пространства отлетел, или нигде и так, но в том слезам, что я люблю эти годы последние, воссобирая по останкам писем, по распадам, запомнящих тебя, твой образ здесь во мне сосредоточился. Существуешь, воскресаешь, я уже, а тебя нету». Вот такая глубокая философия смерти, мне кажется, и смогла породить удивительнейшую этическую максимум, соравную, не знаю, сценарийской, наверное, которая звучит так, упуская время, жил счастливо. То есть, обладая таким вот мировоззрением и парадоксальным, в то же время глубоко философично, можно было прийти к такой формуле, формуле критической и формуле жизненной жизни. Все, спасибо.
Вопрос. Ну вот интересно, Володь, смотрите, да, это прекрасно. Но как вот соотносится тогда, потому что, конечно, Гачи все-таки он такой сильно объемный. Вчера говорил, что действительно Бога со сердцами, особенно вот в этой книге Зимой Декарт, это его сердце. Вот, а, везде говорил, везде вчера. Вчера память, он говорил, что сердце. Вот в этом сердце, понятно, что, да, смерть. А вот как высвечивается все-таки его и на пути жизни на его философии? И на
память,
как они взаимосвязаны. Потому что у него же при этом
вот
есть радость,
скажем, да, я говорю, что праздничная сущность жизни. То есть смерть она как раз таки не закрывает и не прикрывает, не затемняет абсолютно.
Знаете, как бы вот тебе фонтан, вот надо тебе дойти до выставки, что-то, наверное,
нет. На выставке не было.
Значит, там финальная цитата 2000 года, которую он написал за 8 лет до гибели. Мы и закончили выставку. «Радуюсь бытию без меня». Там такая тема совсем, радость бытию без меня. То есть как бы вот как я умер. Потом там у него есть это знаменитое в Декарте, я умер тоже. Что, что будет, что, вот, что значит? Он в один момент, это известная такая вещь, он, значит, ну, она, наверное, не совсем известна, но об этом говорил в интервью, впервые сейчас это опубликовано в Декарте. И на выставке есть там лист этот. Значит, там он взял такой листок, повесил его на стену в какой-то момент, ему было время 40 лет. На котором он написал «Я умер». И дальше он размышляет, что такое это «Я умер», вот мы об этом сейчас говорим. Что все сразу меняется, вся система вообще взгляда на мир и твоего самоощущения. Вот, то есть это просто вот, если эта тема будет дальше
развиваться, да, я думаю, что надо развивать, потому что он требует своего развития. Удивительным образом, он не замечает и такие фёдоровские интонации, и розановские интонации, при этом, конечно же, глубоко собственные. Свое положение. Но я чувствую то, что интуитивно, но действительно мысль о смерти, она, конечно, его не то, что тяготила преследовать в депрессивном или хроническом плане, нет, но как вот именно как философская проблема, и, конечно, я думаю, большое бы дело, если
не пытаться... Нет, в общем, Декарте, например, вот в этой книге,
это все объективировать.
Издано, там у него есть тоже целый, как бы, у него там каким-то бетоном проходит тему смерти Декарта. Причем он, кстати, как он интерпретирует, он говорит, что попал в чужой космос. То есть там шарлоттер, да. Что он как бы сменил свой вот стереотип жизни, что как Декарт, он так в утро мыслит в постели. Вот, он, кстати, соотносит, как он мыслит Гачи за письменным столом, а Декарт как утро мыслит в постели. То есть у него был другой тип жизни, он вообще ничего не устраивался, не пристраивался. А тут его, значит, Шарлотта, принцесса, значит, себе вот ко двору, значит, холодная, холодная. Северная страна, и в общем, конечно, не только все так плохо кончилось.
Один вопрос, Владимир. Вот Гачи философ и вы философ. А вот вам близка ли концепция смерти или нет?
Ну, близка. Мне нравится вот этот парадоксальный стиль, как вот он уходит в совершенно другую стихию моментально. Ну, вот как Ницше на одной и той же странице можно встретить совершенно невероятный сальто мортале на свете. То есть вот он берет тему, да, и видит, что у него другое состояние, другое отношение, и он начинает глубоко задавать следующую проблему. У него как ветви, то есть его мысли, она пустится, лепится, клубится, то есть она настолько органична, что он гениальный, это полная философия жизни. И вот поэтому в этой философии жизни заметить, найти философию смерти, это определенная матерка. Это как бы антикачество, но какая-то аналогия, она с качеством вообще не совместима. А это вот смерть отлетает, как я не знаю. Вот. К черту от ладу убегает, он настолько вот жизнерадостный, настолько светлый человек. И в то же время в текстах у него большая теория смерти, которая ему будет продуктивна, ее нужно оттуда вытащить, ее нужно концептуализировать. Не дай бог сушить, конечно, но попытаться вот, рационализировать, насколько это возможно. Это уже дело исследовательства, конечно.
Спасибо.
Интересно.
Спасибо. В восточной философии понятие смерти, как превращение, ну и так далее, да, в иное. А на сегодня вот в нашем мироощущении актуальный такой подход, что чтобы ценить в полноте и многогранности окружения и общения и так далее, важно как раз вот негативно даже вот себя настраивать на то, вот как Георгий Георгиевич, жизнь. И смерть.
Ну, я не знаю, значит, кто правильный или нет, но очень много разных мировоззрений. Гачевское мировоззрение, это все-таки именно гачевское мировоззрение. Но нельзя поставить знак равенства между там, современными, родящими вот этими.
Ну, это перешло так, гиперстресса, да?
Может,
стресс?
Да, может быть.
Так, космос, спасибо
ему. Стресса, да.
Это психотерапия.
Ну, в том числе, ну, философия, как утешение, психотерапия. Вот у него другая, ему восторг, там, насколько мысли она наполняет бытие, что нет места ни унынию, ни пустоте, то есть постоянно находится в таком полноценно приподнятом состоянии духа, он постоянно поднимает туда, постоянно удивляешься, и так можно, что и правда, и так можно, и вот так, ну ничего себе, и такая ситуация, и такое сравнение, так это же уровень, бред, да, ну нет, вот это да, то есть это настолько свободно мыслить, я не знаю, с кем вообще можно сопоставить. Но это радость такого человека, счастье для всех людей, и философ, и не философ. Я думаю, что и актуализация, и постижение качества наследия, постижение его вот таких вот неотмерных культурных высот еще вот впереди. Еще культура должна узнать, кто такой Гачев, и в полной степени его оценить. Хотя сегодня, конечно, он в пантеоне наших, да, вот, богов таких культурных, коррежу с Соловейницем, и с Лихачевым, и с Лотманом, и с Лосевым занимает, я думаю, абсолютно соравное место. Вот. Но будущее, мне кажется, еще добавит какие-то особые вертона к его личности.
Для всех нас планка.
Ну да, это планка. Вот, удачи, это
планка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Ну так, дорогие друзья, вам руководитель. У нас, конечно, как сейчас нас немного, и многие наши участники, они уже, к сожалению, по этому причине. Вот, во-первых, я всех приглашаю завтра, потому что завтра у нас в библиотеке нашли 180. Там завершение качественной программы, там будет открытие выставки. Это уникальный совершенно выставка по мотивам путешествия.
Я Дана Радичкова, Георгия Гачева, значит, по Сибири, это был 63-й год. И вот Таня Бенгутию нам попали, там очень интересные карты вообще, вот и место, и их. Вот. Ну, конечно, в центре Радичков, но Гачев тоже тут, где появляется. Тут у нас такой диалог, там потом Радичков запечатлел это в такой повести своей мемуарной «Неосвещенные дворы». Вот у Гачева тоже есть дневник этого путешествия. Вот мы будем об этом говорить. Потом у нас будет там презентация книг по истории культуры «Болгар в России». Это тоже такая важная тема. Вот, а потом у нас будет уже вообще в нашей рочи музей. Я всех, кстати, просто зову, поскольку эта тема воспамятования в отцах, она, например, оказалась очень важна вот для семьи Могилянских, которые вчера у нас были. У нас будет Александрина Могилянская, и мы увидим ее фильм «Видимое и невидимое», который недавно шел на канале «Культура». Там шел «Лесный». А мы увидим полную версию, это такое как бы путешествие в прошлое за своими предками, когда она, найдя просто на одном из кладбищ прикус фамилии Могилянских, она отправляется в путешествие, вот, пытается как-то раскопать свои корни, и оказывается, что ее предком был такой святой Алексей Бусурманский, Бусурманский, это местный святой там. Да, вот, и вообще это очень интересный фильм, такой пронзительный, такая вот как раз воспамятование об отцах, в прямом смысле этого слова, завтра она у нас будет. библиотеке, и куда не будем еще говорить с Борисом Евсеевым, о его новом романе, очень ведущий в этой статье. Ну, это я просто уже так всю программу обозначаю, но начало это будет, собственно, как раз дальше всю тему в 4 часа, поэтому всех зовем. Вот. Ну, а на самом деле тут мы должны понимать, что мы сейчас находимся уже где-то в 90-летие Гачева, через 10 лет будет 100-летие. Вот. К этому столетию, конечно, нужно с чем-то подойти. Я вот, собственно, свой как бы, доклад коротко я скажу. Уже сейчас, конечно, не сделаю больших докладов, но все-таки наследие Гачева огромное. Понимаете, вот то, что сейчас печатается, если вот вчера рассказывал Федякин, как он пришел к Гачеву домой, увидел эти шкафы, набитые рукописи. То есть, конечно, многое он издал сам, многое сейчас издается, но все равно какая-то новый виток разработки на наследие, безусловно, нужен, потому что его филологические работы, они печатались, естественно, в советское время с большими маркунами, с редакторской, порой очень жесткой правкой, вплоть до, так сказать, вписывания туда марксизма, ленинизма и прочее. Вот, по поводу чего он страшно страдал. И вот, потом ему главное правильно стиль, что тоже вот, опять же, да, о чем-то говорит. Потом, понимаете, тут, например, существует какая она для меня проблема, вот даже текстологической подготовки работы Гачева, потому что он, ведь поскольку писал вот этот жизненно-мыслительный дневник, у него в архиве, у него значит, каждая папка этого там, он это назвал писание. Там, писание там 1986 года, там писание, ну, в смысле, да, там, это не священное писание, а вот именно писание, значит, какое-то, такой сплошной текст. Вот, некий такой дневник мыслей и жизни. Там от не каждая папка 800 страниц, там 900 страниц, понимаете, вот так. Вот, иногда 1000 страниц. При этом он из них, поскольку там внутри еще были его сочинения, он оттуда потом вынимал что-то еще вот, и давал это уже как вот там Декарт, там Кант и так далее. При этом масса вещей, естественно, оставалась внутри этих писаний. Вот, например, для меня сейчас главная проблема, все-таки, если, допустим, издавать Гачева, когда-нибудь выйти на какое-то, ну, там, собрание сочинений, полное собрание сочинений, то как тут быть? То есть, может быть, надо печатать как бы в двух видах, то есть печатать вот этот дневник мысли и жизни, так сказать, от Адаля, дневники Гачева, и печатать отдельно вот то, как он это составил, потому что когда он это составлял, он, естественно, давал какому-то комментарий. То есть он прославил текст, у него же там несколько голосов, себя самого он комментирует. Он в момент, когда он перепечатывает, он уже дает комментарий. Он неправильно, вообще себя никогда не правит. Он максимум, что себе позволяет, говорит, иногда чуть-чуть что-то может поправить. Все-таки это у него бывало, когда чуть-чуть. Но он не по смыслу, а скорее иногда чуть по фразе там, и так далее. А так он себя не правит, даже если он сейчас думает иначе, он дает это через комментарий. То есть для него важен вот этот момент рождения смысла. Вот. И, соответственно, значит, потом, когда он готовил к печати, он делал еще некие комментарии, да, и так далее. Были там разные весы и прочее. Поэтому вот это тоже главный такой вопрос, то есть как быть вот с этими дневниковыми текстами, внутри которых в том числе есть вот эти вот трактаты, как бы его, да. Вот, это вот первый такой момент. То есть второй момент. Первый момент – это вот эти вот филологические работы. Но третий момент, я думаю, что надо бы собирать его пистолет. Потому что у него кое-какие его письма, но, слава Богу, когда он начал вот вести этот свой жизненный философский дневник, он немножко облегчил задачу собирания его эпистолярия, потому что он просто второй экземпляр он оставляет внутри вот этой папки писания. У него вообще вот первый, у него всегда бывало два или три экземпляра, раз когда все напечатал на машинке, то первый экземпляр в него вкладывал все, так сказать, что касалось жизни, то есть приходя на какое-нибудь письмо, человек написал, он вкладывал туда, поэтому эта папка обычно толще. Вот, там и так далее. То есть, в общем, как-то вот так. Вот. И, соответственно, значит, конечно, тут возникает вопрос, как вот нам, так сказать, быть вот с этим, то есть со сбором пистолярия Гачева. Потом все-таки с тем, чтобы вообще его изучали, ну, вот у нас, конечно, есть надежда на Владимиро-Балкарский университет. Вот. Но его, конечно, надо же изучать не только с точки зрения ментальности, а действительно тут и философские тексты, и гуманитарные комментарии к естествознанию, и вообще вот этот жанр жизни и мысли, о чем сегодня вот хорошо говорил как раз Альфия Исламовна, о чем писал Федякин у нас тоже неоднократно. То есть он такой универсум. То есть вообще какая-то школа вычередения, какие-то наши общие усилия. Вот, может быть, коротко, кто что хочет.
Если какие-то
закономерность конференции проводить уже вывод итог. Мне очень понравилось, как Ирина Владимировна Хабутова сказала. Замечательно, что эта конференция состоялась, несмотря на алгоритмические ограничения и так далее.
Слава Богу. А сейчас вообще оказывается участие в конференции считается научной работой. Мы это они уже дошли до какого-то вообще предела абсурда, вот честно. Мы эту камеру будем выкладывать эту запись, и я это готова сказать на весь земной шар. Понимаете, что дошли до предела абсурда с этой наукоблетой.
Абсолютно.
Что научная конференция не считалась научной работой. Значит, мы можем за пределами доказать. Надо знать, как говорил Николай Федорович Федоров, знак ужаса неведомо ни в какой грамматике, понимаете? Потому что ты уже руками начинаешь разговаривать. То есть ты даже начинаешь понимать, что это создание уничтожения науки, потому что наука живет через общение научного товарища, в том числе.
Второе, ну вот как действительно для меня, для нас с Гаврилиной тоже очень интересное открытие мы сделали, что удивительным образом методология Гачева очень красиво ложится не только на математику, музыку, какие-то другие области гуманитарного, естественно, знания, да, но особенно на гендер. Поэтому мы вот решили как-нибудь вот гендерную конференцию тоже провести. Просто психолога с Гачевским как инструмент просто хорошо работает в гендерном исследовании. И плюс, ну, пятая стена, я так условно для себя называю, как два костра и пятая стена, вот чтобы на этой выставке появилась такая символическая пятая стена, где последователи Гаджева уже как себя проявляют. И вот его академический альтруизм такой, как он кому помогал, поддерживал, вот это тоже хотелось бы, чтобы отражалось в выставочном
процессе. Ну что, я думаю, что очевидно.
Мы будем двигаться дальше. Еще одну мысль хотела сказать. Просто Гачев действительно счастливый человек, что у него такие дети. Но меня просто очаровали и Дмитрий, и Лариса, и Настя, и внуки. Ну, что у него есть такие дети и внуки, и такое продолжение, и биологическое тоже. Не только
спасибо. Ну, еще раз огромное спасибо всем. Значит, можно перейти туда немножко попить чаю, пока вина. Вот, спасибо всем огромное за то, что вы в эти дни были с нами. И если есть действительно интерес и желание, приходите завтра в библиотеку нашу 108, в библиотеку Федорова, где мы еще продолжим разговор о Гачеве и о других темах нашей культуры. Спасибо. Да, я хочу очень поблагодарить Дмитрия. Вот Дмитрия, который два дня с нами. Это очень тяжело, на самом деле, вести запись. Столько времени. Дима молодец. Вот, спасибо большое. Дима, потому что отец болит разных маленьких детей, так что вот он у нас молодой отец. Спасибо, Дима. Всем здоровья и счастья. Спасибо.